Это в Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Киргизии вступила в силу Конституция, одобренная на недавнем референдуме. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает визит на Украину. Лишь одна из 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России освобождена под залог в США. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Киргизии опубликованы официальные итоги прошедшего референдума по новой конституции страны. С этого момента документ вступил в силу. Граждане республики поддержали проект конституции и избрание Розы Атунбаевой президентом так называемого переходного периода. Официальная церемония вступления Атунбаевой в должность намечена на 3 июля. Эксперты сомневаются, что Атунбаевой удастся кардинально изменить ситуацию в Киргизии, которая пережила за последние несколько месяцев политические потрясения и кровавые межэтнические столкновения. Над этой темой сегодня работал мой московский коллега Мумин Шакиров, которого я приветствую в прямом эфире. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Киргизский референдум состоялся вскоре после межэтнических столкновений на юге республики. В результате конфликта погибли несколько сот человек, десятки тысяч стали беженцами. Сегодня большая часть этих людей, преимущественно узбеки, вернулись в свои дома или то, что от них осталось. В день референдума, который состоялся 27 июня, в Ошской и Джалалабадской областях власти на сутки отменили чрезвычайное положение и комендантский час. По данным Центра избиркома, свыше 90% избирателей, принявших участие в плебисците, согласились с наделением Розы Атунбаевой полномочиями президента переходного периода до 2012 года. О том, какие первые шаги намерена сделать Роза Атунбаева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как заявила сама Атунбаева, теперь будет отставка кабинета, потому что все члены Временного правительства – это лидеры политических ведущих партий, и все они намерены участвовать в парламентских выборах. Сейчас они с 10 июля начнут вплотную готовиться к парламентским выборам. А второй шаг – она объявила, что после того, как члены правительства уйдут в отставку, готовятся к выборам, она будет создавать так называемую законодательную ассамблею из числа профессионалов, юристов, экспертов, которые будут принимать законодательные акты.
Если кабинет министров будет отправлен в отставку, что будет с исполнительной властью?
Как заявила Атунбаева, она будет совмещать функции главы государства и премьер-министра. И до формирования нового партийного правительства, который будет уже назначать новый парламент партийный.
Прежний однопалатный киргизский парламент Жогорго Кенеш де-факто был распущен 3 месяца назад. Сегодня Центр избирком принял постановление о досрочном прекращении полномочий его депутатов. Сумеет ли Роза Атунбаева, став президентом переходного периода, кардинально изменить ситуацию в республике? На этот вопрос попытался ответить эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Как показала практика, объем полномочий, делегированных ей населением, он еще ни о чем не говорит. Роза Атунбаева все-таки не проявила себя в событиях, которые произошли в Киргизии, как оперативный политик, умеющий принимать тяжелые ответственные решения, и поэтому ожидать от нее, каких-то, скажем, диктаторских замашек, я бы и не стал. Это связано, конечно, еще с ее личностью, но все эти обстоятельства говорят о том, что в Киргизии все может случиться и летом, и осенью этого года. Еще не исключены и политические, и всякие другие кризисы, в том числе и повторение в какой-то форме резни, произошедшей на юге республики.
Президент Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежда Атаева считает, что Киргизию ждет очередной политический кризис.
Все-таки парламентская форма правления в Кыргызстане, она вряд ли сможет принести пользу, потому что при даже вот этой вертикальной власти, которая была в руках президента, там, как мы видим, невозможно было навести порядок. А что даст парламент? Там же, в принципе, настолько сильные, подводные течения, и там, насколько там сильные криминальные течения и связь ее с правоохранительными органами. То есть нет возможности вести расследование всей этой ситуации. Сейчас очень много случаев и фактов, когда на самих жертв переводят все эти обвинения.
Эксперт Аждар Куртов также убежден, что нынешняя власть пытается уйти от ответственности за кровавые события на юге республики.
Временное правительство после уже этих событий пытается не только замять эту историю, но и, как мне представляется, даже фальсифицировать ее, поскольку все сообщения спецслужб Киргизии о якобы имеющихся данных о иностранных наемниках, десятках снайперов пойманных и арестованных, и дающих уже показания, сведения о том, что причастны к этим событиям боевики исламского движения Узбекистана, ну и так далее, по сути дела, ничем конкретным не подкреплены. И поэтому я полагаю, что это как раз попытка уйти от ответственности, перевалить ее на кого-то другого.
В самом Оше ситуация напряженная. Узбекские анклавы продолжают существовать автономно. Но первые контакты между враждовавшими сторонами все же происходят. Об этом рассказала Радио Свобода представитель узбекского населения Ошской области Гульбахор Джураева.
Сейчас идут факты взаимопримирения. Мы приглашаем аксакалов, старейшин с киргизской стороны. Наши туда ездят. Мы недавно запланировали вот район ХБК, у нас место компактного проживания киргизов. Мы там договорились, что оттуда приедут члены молодежного, женского движения, старейшины, люди среднего возраста. Проходят такие факты. И, в принципе, между простым народом сейчас вот такого противостояния нет, понимаете? Сейчас мы встречаемся в городе, нам звонят наши близкие, друзья киргизы, просят прощения за свой народ. Мы с ними общаемся по телефону. Ну, как-то приходится, раз мы живем на одной земле. Речь идет об отдельных случаях бандитизма и мародерства, что вот наших ребят незаконно задерживают отдельные лица.
Эксперты убеждены, что политическая ситуация в Киргизии напрямую зависит от того, как будут развиваться события на юге республики. Официальная церемония вступления в должность Розы Атымбаевой намечена на субботу 3 июля. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был мой московский коллега, корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы», вступление в силу новой конституции страны, которую, напомню, на референдуме несколько дней назад, согласно официальным данным, поддержали более 90,5% избирателей. И еще раз напомню, что в конституции в этой предусмотрен переход от президентской к парламентской республике. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане на автодороге Махачкала-аэропорт недалеко от города Каспийск произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля, в котором находился сотрудник милиции. А в Москве у здания Государственной Думы активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, подписи поставили около 50 человек, в том числе два депутата Думы. Правоохранительные органы не препятствовали этой акции. В Свердловской области обрушилась порода на шахте в городе Североуральск. Один человек погиб, еще один получил ранение. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре Иван Кожевников. Он подозревается в получении взятки. Кожевников возглавлял отдел Московского межрегионального управления СКП на транспорте. В востоке Пакистана в городе Лахор, по последним данным, число жертв двух взрывов возросло до 42. Не менее 180 человек получили ранения, при этом пока никто не взял на себя ответственность за теракты. На севере Афганистана в провинции Кундуз не менее 5 человек убиты в результате нападения талибов на офис компании, занимающейся социально-экономическими проектами. По данным губернатора провинции Мухаммада Амара, в числе жертв британец, гражданин Германии и филиппинец, а также двое афганских полицейских. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21:00 по московскому времени в нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Темы сегодняшнего выпуска. Провинциальные актеры будут рассказывать о своем ремесле. рубрике «Наши современники» вы услышите монолог пожилой женщины из Вятки о жизни, о любви. Почему дети любят страшные сказки? Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, который завершит рубрика «Мои любимые пластинки». Сегодня ее гость – петербургский эссеист Ольга Серебряная. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после выпуска «Последних известий». Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 17 минут. Украина – первый пункт турне по странам Восточной Европы и Южного Кавказа государственного секретаря США Хиллари Клинтон. Программа визита Клинтон в Киев предусматривает встречи с лидерами государства и оппозиции, а также студентами, представителями общественных организаций и средств массовой информации. Из украинской столицы передает корреспондент «Радио Свобода». Буду в Киеве, Владимир Вахненко.
Одна из главных целей киевского визита Хиллари Клинтон – ее участие в украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству. На переговорах речь идет, в частности, о выполнении Украиной своего обещания избавиться от обогащенного урана. Об этом президент Виктор Янукович объявил в апреле в Вашингтоне на саммите по проблемам ядерной безопасности. Кроме того, обсуждаются утвержденные ранее программы сотрудничества и перспективные проекты, говорит заместитель главы комитета Верховной Рады по иностранным делам, член правящей парламентской коалиции Леонид Кожара.
Соединенные Штаты Америки остаются нашим стратегическим партнером и главным партнером, помимо Европейского Союза, среди западных стран. Мы ощущаем заинтересованность со стороны Соединенных Штатов в развитии уже тех программ сотрудничества, которые существовали раньше. Это, прежде всего, сотрудничество в области нераспространения. И, вы знаете, Украина сделала очень важный шаг в этой сфере, когда мы отказались от обогащенного урана. Мы будем продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами по энергетическим программам.
Возможные совместные проекты по добыче на украинской территории сланцевого газа и метана в угольных шахтах могут существенно сократить зависимость Украины от российского газа.
Америка имеет соответствующие технологии. Они на сегодняшний день самые передовые в мире. И вы знаете, что такая большая экономика, как американская, она очень много как раз потребляет именно вот этих газов сопутствующих. Поэтому мы очень заинтересованы у нас в Украине. То, что могло бы быть большим нашим преимуществом, вот как раз и шахтный газ и так далее, на сегодняшний день, к сожалению, больше проблемой для нас является.
Вашингтон всегда поддерживал Украину в ее стремлении стать членом НАТО. Накануне Верховная Рада окончательно приняла закон о принципах внутренней и внешней политики, который закрепил внеблоковый статус государства, продолжает Леонид Кожара.
Сегодняшняя политика Америки в отношении членства Украины в НАТО серьезно изменилась. Официальная позиция Вашингтона гласит, что это суверенное право Украины вступать или не вступать. Но при этом Украина сегодня не собирается отказываться от сотрудничества. Больше того, мы настроены на углубление этого сотрудничества. То есть никаких проблем в отношении НАТО между Украиной и Соединенными Штатами Америки нет.
Кроме переговоров с украинским руководством, американский госсекретарь выступит перед студентами в Киевском политехническом университете, встретится с представителями СМИ и общественных организаций, а также с лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Бывший премьер намерен обратить внимание Хиллари Клинтон на сворачивание демократии, свободы слова в стране и авторитарный стиль управления украинской власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Государственная Дума России сегодня в первом чтении приняла президентский законопроект об инновационном центре Сколково. Также парламентарии обсудили изменения в отдельные законодательные акты, касающиеся налогообложения для участников этого проекта, рассказывает Максим Ярошевский.
Представители парламентских фракций еще до начала пленарного заседания в кулуарах Думы говорили исключительно о Сколково. Все партии единогласно выступают за президентский инновационный проект, говорит лидер фракции «Справедливой России» Николай Левичев.
Времени у нас нет для того, чтобы удержаться на переднем крае цивилизованных стран, осуществляющих социальный прогресс в том числе. Самое трудное в этой жизни – придумать то, чего никто до тебя не мог придумать. А именно это главная цель создания центра Сколково. Мы надеемся, что в Сколково будет создана атмосфера для интеллектуального творчества не только путем заманивания туда яйцеголовых технократов, но и путем создания там атмосферы, когда интеллектуальная высшая человеческая деятельность будет совершаться, я бы сказал, самопроизвольно.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Сколково, будучи успешно реализованным проектом, позволит России в будущем доминировать в мире.
Нам нужны новые машины, новые приборы, влияние на давление, на георазведку, все направления, которые информация, связь, это не просто развитие науки и плюс вложение в нашу экономику. Это и борьба за то, кто будет доминировать в 21 веке.
Эксперт фонда Индем, социолог Владимир Римский, не уверен, что инновационный проект в России реализуется на все 100%.
Как проект Сколково, я не сомневаюсь, что он состоится. Весь вопрос в том, каков будет эффект этого проекта, ну вот как у нас называют, для модернизации страны. Сейчас современная российская экономика, она в принципе отвергает вот эти вот инновации. В основном у нас бизнес – это бизнес, который основан на продажах сырья, на продажах каких-то таких продуктов, перепродажах продуктов, которые в первую очередь являются материальными. Вот, допустим, даже там появятся вот эти инновации. Где они будут применяться? Они, скорее всего, будут просто продаваться за рубеж. Ну а здесь ситуация будет, на мой взгляд, для нашей страны скорее негативной. Тот, кто сумеет внедрить инновацию, которой еще нет ни у кого, вот тот получит на рынке максимальное преимущество.
В Госдуме сегодня также в первом чтении приняли законопроект о спецналогообложении участников проекта «Сколково». Документ предусматривает специальный порядок уплаты налогов лицам, осуществляющим исследовательскую деятельность в инновационном проекте. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 24 минуты, очередные полчаса программы «Время свободы». Завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Лишь одна из 10 подозреваемых в связи с российской разведкой была выпущена в четверг под залог до суда. Это уроженка Перу, сотрудница испаноязычной газеты «Вики Пилаес». Обвинения против других, по словам судей, слишком серьезны для того, чтобы позволить им остаться на свободе до суда, рассказывает Ян Рунов.
Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в обвинении против 4 из 11 подозреваемых агентов российской разведки представлена лишь малая часть улик, и что один из арестованных уже признал факт своего сотрудничества с российской разведкой. Эти заявления были сделаны 3 июля, когда 9 из 11 подозреваемых в шпионаже в пользу России предстали перед судом в Нью-Йорке, Бостоне и Александрии, штат Вирджиния. Решался вопрос, отпускать ли задержанных под залог до суда. Освобождению под залог серьезно помешало исчезновение на Кипре 54-летнего Кристофера Мэтсеса, назвавшегося гражданином Канады, которого Соединенные Штаты обвиняют в том, что он снабжал деньгами всю группу. Прокуратура предоставила суду новые документы, свидетельствующие об обоснованности обвинений. В частности, Федеральному бюро расследований удалось перехватить и раскодировать более 100 посланий, которыми обменивались с Москвой некоторые из арестованных. Признавшим сотрудничество с российскими агентами и раскрывшим детали операции оказался Хуан Лазаро. Федеральная прокуратура сообщила, что в сейфе подозреваемых Ричарда и Синтии Мерфи из Монтклера, штат Нью-Джерси, было обнаружено 8 конвертов с 10 тысячами долларов в новых банкнотах по 100 долларов каждая. Эти и другие сведения были переданы прокуратурой нью-йоркскому судье Рональду Эллису. В Бостоне судья отложил до 16 июля решение о предоставлении освобождения под залог до суда Дональду Хэтфилду и его жене Трейси Ли Энн Фолли. Адвокат заявил, что дело против его подзащитных очень слабое. По сути, они успешно внедрились только в свой микрорайон с его коктейлями и школьным родительским советом, сказал он. 8 из 11 обвиняемых родились не в Америке, жили под чужими фамилиями. Есть подозрение, что некоторые из них родились в России. Это могут быть Хэтфилд и его жена, подлинно оказалось канадского происхождения, которых не подтвердилось. Лазаро, утверждавший, что он уругваец и гражданин Перу, жил в детстве в Сибири. Чапман и Семенко не скрывают, что они россияне.
Рассказывал Ян Рунов. Первая реакция на арест 10 российских агентов США вызвала самые разные чувства. От раздражений, подозрений до иронии и недоумения. Насколько серьезным видится сегодня это дело американским наблюдателям? Алан Давыдов взял интервью у Ричарда Вайца, сотрудника Гудзоновского института.
Не удивляет самое существенное, то, что российское правительство продолжает шпионские операции в Соединенных Штатах, но больше неожиданных моментов. Во-первых, сама идея засылки группы людей, от которых требовалось вжиться в американскую действительность и заниматься деятельностью, идущей вразрез с законами страны. Это та же методика, которая активно применялась бывшим Советским Союзом. Она опасна для членов группы, не имевших дипломатического иммунитета. К тому же очень дорого держать в Штатах агентов столь долго, учитывая сомнительность их успеха в усилении здесь российского влияния или установлении связи с важными фигурами. Второе, что удивляет, откровенно бессмысленность задания центра, в основном сводящегося к выяснению вопросов, ответы на которые очевидны. Чтобы получить их, достаточно полистать газету «Вашингтон-Пост», например, какова политика США в отношении Ирана или Афганистана. В-третьих, удивляет большое число людей, вовлеченных в сеть в разных концах страны. Это, скорее всего, означает, что на деле законспирированная сеть гораздо шире. Как вы прокомментируете реакцию России на шпионский скандал? Она удивляет многословием и эмоциональностью. Соединенные Штаты в подобных случаях обошлись бы молчанием. Ряд российских должностных лиц, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявили, что в США некоторые круги якобы пытаются саботировать перезагрузку американо-российских отношений. Это неадекватная, я бы сказал, нелепая реакция России на поимку шпионской группы в США. В дальнейшем российский тон стал более примирительным, но можно сказать, что заявления из России не дают ясной картины позиции ее руководства. Если обвинения, предъявленные подозреваемым в шпионаже, будут доказаны, приведет ли это к ухудшению отношений, подрыву перезагрузки? Нет, не думаю. Администрация Обамы настолько решительно нацелена на сотрудничество с русскими в таких вопросах, как Афганистан, Иран, контроль над вооружениями, что эта история вряд ли приведет к охлаждению отношений. Тем не менее, сам факт убежденности русских в необходимости вести масштабный шпионаж в США должен восприниматься достаточно серьезно. Сказал Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в 22 часа. В эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема сегодня – какой будет государственная стратегия Грузии по отношению к Южной Осетии и Абхазии? Международные волонтеры в США – так сформулирована еще одна тема. Мы расскажем о проблемах лесных пожаров в России. И в завершении сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир» – Турция, отдыхающие местные жители, не всегда комфортное сосуществование. Радиожурнал «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане на автодороге Махачкала-аэропорт недалеко от города Каспийск произошел взрыв. Никто не пострадал, как сообщили Интерфаксу в МВД республики. Взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля, в котором находился сотрудник милиции. По Москве у здания Государственной Думы активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», подписи поставили около 50 человек, в том числе два депутата Государственной Думы. Правоохранительные органы не препятствовали этой акции. В Свердловской области обрушилась порода на шахте в Североуральске. Один человек погиб, еще один получил ранение. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре России Иван Кожевников. Он подозревается в получении взятки. Кожевников возглавлял отдел Московского межрегионального управления СКП на транспорте. В Киргизии вступила в силу новая конституция страны, которую на референдуме несколько дней назад поддержали более 90,5% избирателей. В конституции предусмотрен переход от президентской к парламентской республике. На востоке Пакистана, в городе Лахор, по последним данным, число жертв двух взрывов возросло до 42, не менее 180 человек были ранены. По пока никто не взял на себя ответственности за теракты. На севере Афганистана в провинции Кундуз 5 человек погибли в результате нападения талибов на офис компании, занимающейся социально-экономическими проектами. По данным губернатора провинции Мухаммада Омара, в числе жертв британец, гражданин Германии и филиппинец, а также двое афганских полицейских. Один из 10 задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу России, Хуан Лассар, жил по поддельным документам. Сразу после ареста он сознался в том, что является российским агентом. Судья в Нью-Йорке пока отложил рассмотрение вопроса о его освобождении под залог. Президент США Барак Обама подписал закон о новых санкциях против Ирана. Как подчеркнул Обама, это самые жесткие санкции, когда-либо вводившиеся Вашингтоном против Тегерана. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Меньше чем через полчаса начнется первый четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в Южноафриканской республике. Играют сборные Бразилии и Нидерландов. А о предстоящих матчах в нашем эфире говорил спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Конечно же, многие из болельщиков ждут не столько сегодняшних матчей, а я напомню, что сегодня играет сначала Бразилия, Голландия, а затем Уругвай, Гана. Сколько завтрашнего матча Аргентина-Германия, его многие считают, если не досрочным финалом, то чем-то очень близким к этому. Но, тем не менее, матч Бразилия-Голландия – это тоже матч по-своему исторический. Достаточно вспомнить лишь две встречи. Одно из них – это полуфинал чемпионата мира 1974 года, когда голландцы во главе с блистательным Йоханом Кройфом победили бразильцев 2-0 и вышли в финал. И, по общему мнению, это была одна из лучших команд мира того времени. А еще один матч – это матч 1994 года, четвертьфинал, как раз та же самая стадия, что и сегодня, когда бразильцы победили голландцев 3-2, и тогда голландцами руководил Дик Адвокат. Адвокат, кстати, в интервью одной из спортивных газет заявил сегодня, что та команда играла не так хорошо, как нынешняя Голландия, что нынешняя Голландия сильнее, и нынешняя Бразилия тоже сильнее, что это гораздо интереснее будет матч, чем тот. Судя по тому, что бразильцы на нынешнем чемпионате придерживаются такой строгой, но если не оборонительной, то близкой к ней тактики, строгой игре в обороне и без такой безоглядной игры, которая порой свойственна была сборной Бразилии, судя по всему, этот матч может превратиться действительно в яркое зрелище, потому что голландцы, когда к ним вернулся травмированный Арьен Робен, лидер этой команды, стали играть более ярко, и, безусловно, они могут бразильцам составить серьезнейшую конкуренцию в сегодняшней игре. А второй матч сегодняшней программы — Уругвай-Гана. Это матч по-своему, ну, можно сказать, уникальный. Раньше сборная Гана никогда не выходила на этот уровень чемпионата мира. Это единственная африканская сборная, которая осталась в турнире, в турнирной сетке. И, конечно, поддержка местной публики, думаю, им будет обеспечена. Но уругвайцы показывают вполне стрельную игру. И я думаю, что они сегодня будут фаворитами. Сборная Уругвая может стать одним из полуфиналистов турнира.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. К осенней сессии российского парламента в Государственную Думу должен поступить законопроект о частных детских садах. Обеспечить страну детскими дошкольными учреждениями, в том числе и за счет привлечения частного бизнеса, это одно из настойчивых предложений президента Дмитрия Медведева. Тему продолжит Елена Поляковская.
О повышении рождаемости российские власти говорят с большим воодушевлением. Впрочем, государство не слишком задумывается над тем, с какими проблемами молодые родители столкнутся уже через несколько лет. Нехватка детских садов столь велика, что грустная шутка о том, что сразу после рождения ребенка записывать его в детский сад уже поздно, увы, является реальностью. По официальным данным Минздравсоцразвития, более 1 миллиона семей не могут водить своих детей в детские дошкольные учреждения из-за нехватки мест. Один из вариантов решения проблемы – частные детские сады. Они вовсе не должны заменить государственные, но, по мнению депутата Государственной Думы Екатерины Семеновой, способны создать конкурентную ситуацию.
Частные – это альтернатива, безусловно. И это невозможность как раз заместить тот дефицит, который на сегодняшний день существует. Это всего лишь дополнительная возможность и для бизнеса, и для мам, которые бы хотели, может быть, используя частный детский сад, видеть какие-то более комфортные условия, поскольку в условиях рынка, конечно же, бизнесмены стремятся к каким-то конкурентным преимуществам.
Положение частных и государственных детских дошкольных учреждений неравное. Частные детские сады испытывают те же трудности, что и любое предприятие малого и среднего бизнеса. Может быть, с той только разницей, что придирки контролирующих структур, как правило, маскируются под заботу о здоровье детей. По мнению директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, требования государства к частным детским садам делают их существование невыгодным для инвесторов, а значит, создающим невыносимые условия.
Закрыть можно на любом пустяке. Вот те же санпины предлагают накрывать песочницы еженочно металлическим колпаком под замком, чтобы там кошки-собаки или, не дай бог, пьяницы не испортили детский песок. Нигде в муниципальных или государственных садиках, как правило, это не делается. Но все смотрят сквозь пальцы. Любой частный детский сад можно закрыть. Я знаю, вот в Сургуте частный детский сад, как раз дама, инвестор, она вложилась в него. Там, между прочим, 67 детей. С точки зрения расходов на питание, они совершенно совпадают с муниципальным. Но она так и не может получить лицензию именно на образовательную деятельность, потому что в полуподвале находится у них пищеблок. Причем это рекомендательная норма. Она говорит о том, что не рекомендуется размещать в полуподвальных помещениях пищеблоки для того, чтобы вот эта вот лестница каким-то образом плохо не сказалась на доставке еды. Однако именно местные органы власти решили, что они к этой норме отнесутся как к запретительной.
По мнению Ирины Абанкиной, нормативы и методики расчета необходимого количества дошкольных образовательных учреждений давно устарели. Да и когда писали, их думали скорее не об образовании и комфорте детей, а о рынке труда.
Все эти методики 99-го года даже по нормативной потребности. Там речь идет о чем? 60% в городах, 40% в сельской местности от работающих женщин. Вот такое должно быть количество мест в детских садах. Никто никогда не брал на себя обязательств 100% охвата дошкольного образования. Это было вообще не столько в рамках образования, сколько в рамках поддержки работающих матерей.
О проблеме нехватки детских садов знают не только те, кто столкнулись с ней непосредственно, родители и специалисты. Президент и депутаты тоже говорят об этом, занимаясь разработкой федерального закона об образовании. Отказ от принципиального решения проблемы может стоить не дешевле, чем строительство новых садиков, если семьи захотят воспользоваться законным правом получить компенсации за невозможность устроить ребенка в легальный детский сад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». На севере Мексики, вблизи границы с США, минувшей ночью в перестрелке между боевиками двух крупных наркокартелей были убиты больше 20 человек, 9 участников схватки были арестованы, из них 6 ранены, остальные скрылись. Война преступных кланов в Мексике, по мнению экспертов, достигла уровня, когда уже можно говорить о гражданской войне. Президент Мексики Фелипе Кальдерон недавно обратился за помощью к Конгрессу США, сказав, что его страна не в состоянии справиться с угрозой самостоятельно. В воскресенье в 14 мексиканских штатах должны пройти местные выборы, и о военно-политической ситуации в Мексике мы беседуем с моим коллегой Александром Гостевым. Александр, здравствуйте. Расскажите о том, как проходила борьба с наркомафией в последнее время.
Здравствуйте, Андрей. С 2006 года, когда президент Фелипе Кальдерон официально объявил войну мексиканским преступным кланом, в стране погибли, по официальным данным, 23 тысячи человек. Причем только за первые 6 месяцев этого года 5-6 тысяч человек убиты были в перестрелках между полицией и боевиками наркомафии. И большая часть очень из этих жертв – это не полицейские или военные, и не боевики, а случайные люди, мирное население, которое страдает от настоящих боевых действий, причем уже средь бела дня, в мексиканских провинциальных городах. Надо сказать, что вот последний случай, он, конечно, самый громкий, хотя бы по числу погибших, однако за последний год-два таких было очень много. Все помнят, например, ситуацию, которая возникла в приграничном США, он находится буквально на границе городе Сьюдад-Хуарес, который, кстати, официально по мировому рейтингу признан самым криминогенным городом в мире и по числу просто уличных убийств на душу населения, когда расстреляли боевики целую свадьбу. Фактически там тоже речь шла о десятках убитых. Постоянно приходят сообщения о нападениях на высших чинов полиции, на чиновников, на чиновников мексиканской президентской администрации. И власти открыто признают, что наркокартели, их финансовая мощь, их как бы способность влиять на внутреннюю и внешнюю политику Мексики достигли невиданного уровня, и вот их влияние, оно пронизало абсолютно все-все-все структуры власти, и сейчас уже несколько последних лет в Мексике существует устойчивый такой термин «наркодемократия», связан он с тем, что не только деньгами поддерживается вот власти этих мексиканских наркокартелей.
Ну и как вот наркокартелям в Мексике удалось стать столь сильными? О них говорят сейчас как о колумбийских наркокартелях. Как они организованы, на каких принципах, ну и в какой бизнес вовлечены?
Ну, в Мексике существует очень много крупных преступных сообществ и еще больше мелких. Причем это такие пирамидальные структуры, очень четко сейчас организованные. Ну, перечислю несколько. Это самый известный картель «Ла Фамилия», то есть по-испански означает «семья». Также есть несколько наркокартелей, которые носят имена штатов, из которых родом их главари. Например, очень известный картель «Синалоа» или «Тихуанский картель». Есть еще картель «Эль Гольфо», то есть залив, тот самый Мексиканский залив. И при этом они периодически объединяются для каких-то совместных действий против правительства или для каких-то операций за рубежом. Буквально проходит какое-то короткое время в силу, наверное, особенностей и деятельности, и характера вот людей, которые этим бизнесом занимаются. Больше там недели эти союзы не длятся, начинается кровавая война. И вообще надо сказать, что вот эти вот наркокартели мексиканские сейчас действительно перехватили инициативу, может быть, по мнению некоторых экспертов, у южноамериканских преступных сообществ, колумбийских, которых вы упомянули. Связано это с тем, что правительство Колумбии, правительство Эквадора или Перу при мощной поддержке Соединенных Штатов бросили сейчас все усилия на ликвидацию вот преступности там, в районах, откуда идет тот самый кокаин, естественных природных местах, где произрастает та самая кока. А, как известно, свято место пустым не бывает, я бы так сказал. И Мексика, которая всегда была таким транзитным центром для транспортировки наркотиков в США и в Западную Европу, сейчас превратилась как бы в штаб-квартиру вот этой преступной деятельности. Еще только скажу, что если бы не было потребления в США и в Западной Европе колоссального этого кокаина, то, наверное, не было бы этих наркокартелей. Тут действуют те же законы рынка, которые действуют, ну, и в другом легальном бизнесе. То есть будет спрос, неизбежно возникнет предложение. И вот просто одна цифра, что в США, по данным последним, кокаиновый рынок составляет, ну, как минимум 50 миллиардов долларов, и по данным прошлого года 34 миллиона американцев старше 12 лет хотя бы раз пробовали кокаин. Вот отсюда деньги и отсюда потрясающая, колоссальная власть наркомафии.
Спасибо, я благодарю своего коллегу Александра Гостева. Московское время 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане на автодороге Махачкала-аэропорт недалеко от города Каспийск произошел взрыв. Никто не пострадал. Взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля, в котором находился сотрудник милиции. В здании Государственной Думы России активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Подписи поставили около 50 человек, в том числе два депутата Госдумы. Правоохранительные органы не препятствовали этой акции. В Свердловской области обрушилась порода на шахте в городе Североуральск. Один человек погиб. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре России, подозреваемый в получении крупной взятки. В Киргизии вступила в силу новая конституция, которую на референдуме несколько дней назад, согласно официальным данным, поддержали более 90% избирателей. На востоке Пакистана в городе Лахор, по последним данным, число жертв двух взрывов возросло до 42, и менее 180 человек были ранены, пока никто не взял на себя ответственности за эти теракты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Борис Гребенщиков, возвращаясь из Англии, несколько дней провел в Москве. Моя коллега Марина Тимашева воспользовалась этим обстоятельством и расспросила лидера группы «Аквариум» о фестивале «Meltdown», в котором Борис Гребенщиков принимал участие.
Рассказываю подробно. В Лондоне уже более 15 лет. Каждое лето происходит фестиваль «Meltdown», слово, которое означает расплавление, в частности, стержня в ядерном реакторе. Вообще, расплавление чего-то. Который поначалу происходил просто. То есть брали какую-то крупную джазовую авангардную фигуру, какой-то умный человек и чутким сердцем за это платил. И этот авангардист приглашал всех, кто ему нравится. И неделю они играли в двух престижных залах Royal Festival Hall и Queen Elizabeth Hall. Потом стали приглашать менее авангардистских и более мейнстримовых фигур наподобие, скажем, Дэвида Бауи или Пэтти Смит или кого-то еще. И фестивали становились, в общем, все более-более популярны, интересны, потому что, конечно, когда действительно выдающийся мастер каких-то музыкальных искусств получает карт-бланш и может приглашать кого ему заблагорассудится со всего мира, чтобы они вот играли просто и играли, то возникают очень интересные сочетания. И в этом году куратором этого фестиваля был назначен гений английской народной музыки, наверное, лучший живой гитарист из существующих на Земле. И просто фантастический человек Ричард Томпсон, который когда-то основал вообще весь английский фолк-рок с группой Fairport Convention. И уж не знаю, каким образом ему пришло в голову меня позвать. Но он решил, что поскольку английская народная песня, вообще та музыка, которой он занимается, ну, в очень многом бывает недовольна происходящим в стране, то он решил, что, наверное, вечер революционно-политической песни будет как раз то, что очень всех развлечет. И эту метку добавили, вероятно, в качестве редкой специи. Ну, за что я, конечно, был страшно благодарен. И действительно, неделя этого фестиваля, по крайней мере, то, что я успел застать, было зрелищем выдающимся, зрелищем для глаз и для ушей. Со всех точек зрения, потому что были кто угодно, как угодно, от музыки кейджун луизианской, французской, до американских мусульман-панков, таквакор. Ну, включая самого Ричарда, включая какую-то народную музыку, включая все, что угодно.
Неделя
как в раю.
Боря, какие вы политически революционные песни изыскали в своем репертуаре?
Моя знакомая, которая была музыкальным директором, часто мне звонила и спрашивала: Боря, а вот эту песню мы можем под каким-нибудь предлогом назвать политической? Нет, это, к сожалению, не получится. Но мы три нашли, 8200, которая, в общем, так достаточно недовольна положением дел. «Голубой огонек», который только человек без юмора не в состоянии привязать к чему-нибудь политическому. И «Поезд в огне», которым на самом деле мы кончали концерт. И удовольствие было для меня двойное, потому что и к песне хорошо отношусь, я ее не вспоминал лет 20. Это вот у меня появился такой случай. И спеть с таким выдающимся составом подпевающих тоже было для меня крайне интересно. А подпевали, в общем, все столпы английской народной музыки. Томпсон, Мартин Карти, Норма Уотерсон, Элайза Карти. Много всех. Красиво.
8200 верст пустоты, а все равно нам с тобой негде ночевать. Был бы я весел, если бы не ты. Если бы не ты, моя родина, мать. Был бы я весел, да что теперь в том? Просто здесь красный, где у всех голубой. Серебром по ветру, по сердцу серпом. И сирена моя душа взлетит над тобой. Серебром по ветру, по сердцу серпом. И сирена моя душа взлетит над тобой.
Борис Гребенщиков, с ним беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Впервые за десятилетия для жителей нескольких городов главный праздник страны, День независимости 4 июля, станет символом экономических трудностей. Около десятка муниципалитетов объявили об отмене традиционных праздничных фейерверков, ключевого события праздничного дня. У них нет средств на организацию недешевых пиротехнических зрелищ. Города от Калифорнии до Нью-Джерси, вынужденные увольнять муниципальных служащих из-за резкого падения налоговых поступлений и сокращений штатных и федеральных дотаций, считают, что фейерверк в такой ситуации непозволительная роскошь. Последним городом, объявившим об отказе от устройства фейерверка, стал крупнейший город Нью-Джерси – Джерси-Сити, решивший сэкономить $238 000. Впрочем, джерсийцам, в отличие от других, вовсе не придется отказаться от традиционного развлечения. Они могут насладиться великолепным зрелищем за счет Нью-Йорка, который устраивает свой гигантский ежегодный фейерверк над Гудзоном, разделяющим Нью-Йорк и Джерси-Сити. В четверг началось судебное противостояние между федеральной властью и штатом Вирджиния, противостояние, которое теоретически может привести к демонтажу реформы системы медицинского страхования, одобренной Конгрессом 3 месяца назад. Вирджиния стала первым из более чем десятка штатов, оспорившей в суде конституционность ключевого положения реформы – обязательного поголовного страхования американцев. Те, кто не захочет приобретать медицинскую страховку, будут обязаны платить довольно высокий штраф. И это принуждение незаконно, считает Вирджиния по разным причинам, в том числе и потому, что центральная власть вмешивается в сферы, регулируемые штатным законодательством. Правоведы скептически оценивают возможность успеха штата в тяжбе с государством по поводу законности федерального закона. Однако в четверг судья, которому предстоит решить, дать ход этому делу или нет, с явным сомнением отнесся к главному аргументу адвокатов правительства о том, что государство имеет право регулировать систему медицинского страхования, поскольку она является одной из форм общегосударственного экономического процесса – межштатной торговли. Но ведь люди, которых государство намеревается штрафовать, как раз не участвуют в этой форме экономической активности, задал вопрос судья. Как не допустить появления в руках горожан оружия, несмотря на то, что Верховный суд только что подтвердил право каждого американца на владение им? Легендарный мэр Чикаго Ричард Дейли, представитель знаменитой чикагской политической династии, намерен своей властью ограничить пределы этого права стенами дома или квартиры владельца оружия, рассказывает Владимир Морозов.
По новому городскому закону владельцам оружия будет запрещено выносить его из дома даже просто на порог или в прилегающий к жилью гараж. Для того, чтобы купить ружье или пистолет, сначала надо пройти курс по безопасности и не менее часа провести с инструктором на стрельбище. Прежде чем идти в магазин за стволом, надо получить разрешение муниципалитета, затем зарегистрировать оружие в полиции. Если в доме дети, то оружие должно быть заперто в шкаф или иметь специальный замок, который не дает нажать на спусковой крючок. Людям, виновным в нарушении этих и других правил, грозит штраф до $5000 и 3 месяца тюремного заключения. Эти, казалось бы, строгие меры не вызвали одобрения у жителей Чикаго. Ведь теперь на руках будет больше оружия, считает один из них Раул Монтес. Каждые 2 недели у нас в районе перестрелка. Враждуют 2 группы шпаны, они вооружены. На улицах столько оружия, что больше нам уже не надо. Раул Монтес очень недоволен решением Верховного суда. Критикует его и мэр Дейли. Но, будучи юристом по образованию, последний выражает уверенность, что городской закон не противоречит 2-й поправке к Конституции страны, в которой говорится о праве граждан иметь оружие. И Монтес, и Дейли – сторонники полного запрета на владение огнестрельным оружием. Но такой запрет действует в Чикаго уже 28 лет, и все это время число перестрелок и пострадавших в них растет. «Стреляют бандиты», – говорит жительница города Колин Лоусон. «Они плюют на запреты и покупают оружие из-под полы». «Защищать себя – это не значит обязательно в кого-то стрелять. Вот недавно ограбили дом соседа. Если бы он имел оружие, то, может, к нему побоялись бы лезть. Бандиты не считали бы нас, законопослушных граждан, легкой добычей». Бессмысленным считает запрет на оружие и чикагский адвокат Дэвид Ридгерс. Он полагает, что недавние решения Верховного суда вызовет новые споры и судебные процессы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы 2-го информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – принятие Государственной Думы в первом чтении законопроекта о создании инновационного центра «Сколково». Мы подробно поговорим об обсуждении законопроекта и о его содержании в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Магнитского. Новая проверка.
Комментарии экспертов.
Бывший прокурор Эндрю Маккарти о шпионском скандале.
В блогах Свободы.
Кровники? Нет. Хают Ханна Срединов о том, как помирить узбеков и киргизов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.